Сегодня у нас специальная проповедь. Я хотел немножко посвятить времени тому, чтобы посмотреть на один очень интересный текст, который мы находим в послании к римлянам в 8 главе. Этот текст касается каждого из нас в той или иной степени, в разные периоды жизни по-разному. Вот. Я хотел бы немножечко практичнее глянуть на него, для того, чтобы мы с вами могли сегодня увидеть практическое Божье действие его Евангелия. Но начать я хотел бы с Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 16 глава, слова Иисуса Христа. Иисус Христос обращается ко всем ученикам своим и говорит им следующие слова. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». То есть Иисус, перед тем, как оставить своих учеников, он говорит им, вот жизнь будет такой. Жизнь на земле будет связана с тем, что в этом мире будет трудно, будут разные скорби. В другом месте Иисус, разговаривая с апостолом Петром, говорит ему следующие слова. Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих написано. «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Здесь об этом же, но немножко с другой стороны. Иисус говорит о том, что у него был разговор с дьяволом. Помните, несколько ситуаций в Писании описано, когда дьявол приходит в Божье присутствие, например, как в ситуации с Иовом, и он имеет разговор, и здесь, в данном случае, сатана просил сеять вас, как пшеницу. Что это такое? Речь идет о процессе, когда отсеивают шелуху, когда цельное зерно остается, а плохое, шелуха, легкое все отсеивается. Это происходит в это время, зерно подвергается ударам разным, чтобы эта шелуха от него отстала. Вот Иисус говорит, сатана просил, чтобы вот такой процесс жесткого удара был на вас. И заметьте, он говорит, что я не требовал, чтобы этого не было. А я молился о тебе, чтобы в процессе этого вера твоя не оскудела. То есть здесь ясно сказано, что Христос допускает трудности в жизни верующих людей. И здесь показаны две цели. Первая цель – отсеивается истинный верующий от неистинных, от тех, кто только на словах следует Господу. И второе, посредством этих трудностей, скорбей, вера истинных Божьих детей утверждается. Так было всегда. Это известная истина. Но сегодня я хочу посмотреть с вами на один очень интересный и очень важный текст Писания. Я назвал эту проповедь свое «Утешение стенающей души», вот, и назвал ее, взяв слово из 8 главы послания к римлянам, из 22 и 23 стихов. Здесь написано так. «Ибо знаю, что вся тварь или все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, то есть тварь или творение, но и мы сами имеем начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». То есть апостол Павел подчеркивает, что мы, верующие люди, переживаем вот то, что он называет здесь стенание. Стенание – это вопль, это эмоциональное выражение состояние трудности, состояние какого-то испытания, которое человек переживает. Так вот, в этом месте послания апостол Павел говорит о причинах стенаний, и самое большое – о методах борьбы с ним. И вот об этом я хотел с вами сегодня поговорить. Это очень интересное место Писания. И, конечно, мы сегодня ограничены временем, чтобы посмотреть только на две его грани. Но каждая из них очень важна, очень близка и очень ценна для нас. Я хотел бы посмотреть на это место в свете общего контекста этого послания. Это послание, если вы помните, имеет своей главной целью научить нас, верующих людей, научить нас правильному отношению к Евангелию. В самом начале, в первой главе, в 16 стихе апостол пишет следующее. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». То есть апостол Павел в самом начале говорит, что всем людям на земле нужно Евангелие. Нужно вот то, что он здесь называет благовествованием. Ну, по сути дела, это благая весть или Евангелие, это то, что нужно каждому из нас. И вот мы, верующие люди, которые уже не один год следуем за Христом, мы привыкаем к этому, мы даже, может быть, используем эту фразу, мы говорим, что нужно Евангелие, что Евангелие – это ценно, нам нужно ориентироваться на Евангелие. Но, к сожалению, очень часто, когда мы сами попадаем в какие-то сложности, мы не знаем, каким образом Евангелие должно быть силой в моей ситуации или в вашей ситуации. Мы, в общем-то, принимаем эти слова, мы согласны с ними, что они действительно важны и ценны. Ну, а вот научиться им пользоваться конкретно для себя, вот для семьи, для тех обстоятельств, ну, это не так легко. И вот сегодня я хотел бы сфокусироваться на том, как апостол показывает силу Евангелия в конкретных сложных обстоятельствах жизни. В третьей главе, перед тем, как мы подойдем к восьмой главе, в третьей главе апостол посвящает большую часть тому, чтобы объяснить сердцевину Евангелия и его действия. Здесь сказано следующее, в девятом стихе. «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо как мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом». То есть вот первое, что апостол говорит, для того, чтобы сказать Евангелие, объяснить его силу, первое, что нам нужно все понять, что мы грешные люди. Причем все. Как иудеи, так и елены. И дальше сказано, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. То есть сам по себе каждый человек – не имеет каких-либо достоинств, заслуг, которые бы приблизили его к Богу. То есть сам по себе каждый человек, включая меня, включая вас, включая каждого человека, мы сами по себе безбожники, антибожники, если можно так сказать, такого русского слова нет, но в действительности это так. Мы антибожники. То есть здесь написано, никто не ищет Бога. Есть, правда, люди, которые набожные, но в действительности вся эта набожность, она построена только на том, что человек ищет Бога, чтобы утвердить свою собственную божественность. То есть ищет Бога ради себя самого, ради утверждения самого себя. Но вот чтобы искать Бога ради Бога, отказавшись от себя, никто не ищет. Вот для того, чтобы эту проблему решить, мы читаем 21 стих. В 21 стихе этой же главы написано, «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия». И это праведность Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. То есть раньше об этом было сказано. Это праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Еще один очень важный фактор. Как вначале он говорит, нет различия иудеи или елен, то есть все согрешили, все грешные люди. Так и вот здесь праведность Божия, она касается всех людей, нет различия. Это одна праведность Иисуса Христа, которая делает нас спасенными людьми и делает нас приемлемыми в Божьих глазах. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. То есть здесь сказано о том, как решается глобальная проблема нашей греховности. Она решается Христом. Она решается искуплением, тем, что Сын Божий на Голгофском кресте отдал Себя, взял на Себя наш грех, умер за наши грехи и дал нам свою праведность. Вам дал свою праведность, мне дал свою праведность – потому что мы люди грешные, Мы разные люди, мы по-разному грешим, в разной степени, в разной ситуации. Но каждому из нас единственное, что может помочь, это праведность Иисуса Христа. И в этом суть Евангелия. В этом суть Евангелия, которое Иисус принес, и Павел проповедует. Но вот немножко ниже, когда он развивает эту тему действия, практического действия Евангелия, апостол говорит о том, что когда мы это прощение пережили, когда мы поняли то, что грех наш снят, когда мы поняли, что мы принадлежим Христу, и мы свободны от вины, и свободны от осуждения Божьего, когда мы поняли, но мы, тем не менее, все равно продолжаем соприкасаться с рядом проблем. И он хочет показать, каким образом в этих проблемах мы можем найти Божье утешение и Божью помощь. Это для каждого из нас. Очень интересно, что апостол делит все наши проблемы на две категории. Первая категория, я ее назвал «стенание от собственной греховности». То есть вот первая причина, почему мы стенаем, почему мы переживаем вот то, что он называет, мы стенаем, вопль. Вот это внутренняя глубокая боль, глубокая скорбь, разные трудности связаны прежде всего с нашей собственной продолжающейся греховностью, а точнее с внутренним конфликтом, который у нас возникает. Я начну с 7 главы, или это начинается, эта тема или рассмотрение этого вопроса, с 7 главы, с 18 стиха. Вы помните, в 6 главе он говорит о том, что праведность, которую мы имеем, она производит нас новую жизнь, и она влечет нас ко Христу. Вот. А вот в 7 главе он говорит о том, что это приводит к определенному напряжению внутри. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Почему он знает? Потому что желание добра есть во мне, а вот чтобы сделать он, того не нахожу. Он описывает свой опыт. Он описывает опыт любого христианина. Каждый христианин и каждая христианка, если они честны с собой, они обязательно сталкиваются с подобной ситуацией. Когда человек видит и понимает свою собственную неспособность дотянуть до той планки, которую хотя бы ты даже понимаешь. А мы же еще не точно понимаем. Наше понимание еще нуждается в постоянном совершенствовании, когда Павел говорит, я хочу познать Христа, и я посвящаю этому всю свою жизнь. И то, даже то, что ты понимаешь, и ты видишь, что ты не дотягиваешь. Там не дотянул, там где-то сказал что-то не то, там где-то прореагировал не так, там поленился, там видишь, что ты не любишь, как должно любить, там видишь, что ты не имеешь ревности должной о Слове Божьем, о деле Божьем, о Церкви Божьей и так далее. То есть целый ряд вещей, и для каждого христианина это естественная проблема. И дальше он говорит, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. То есть он говорит о том, что в жизни каждого христианина продолжает оставаться вот этот остаточный эффект греха, residual effect. То есть это то, что там в нем живет после грехопадения. Мы получили праведность Христа, мы свободны от вины греха. Христос принял нас и сделал нас детьми Божьими. Но мы продолжаем внутри себя генерировать вещи, которые не точны. Это очень интересно. Мне как-то задали вопрос один раз на «Библии говорит», задали вопрос о том, вот, как относиться к своим недостаткам. Вот когда одна мама пишет и спрашивает, вот я вижу, что я... Вот там упустила воспитание своих детей, вот там не сказала, вот там накричала, вот там где-то недостаточно близко, тепло с ними поговорила и так далее. Вот. А теперь вот год прошел, и что делать? Это очень интересная вещь, очень хорошо, когда человек понимает это. Проблема только вот в чем, что для того, чтобы с этим всем разобраться, нужно ясно понять, что пройдет следующий год, и ты посмотришь на этот, и ты снова увидишь что-то, что ты не сделал до конца. И так будет до вечности. Это не говорит о том, что не нужно ничего делать с тем, что было. Да, нужно сделать, исправить, нужно сделать выводы. Вот. Но в этом наша проблема. Пока мы живем на земле, нам нужно понять, что эти проблемы будут с нами. И вопрос не в том, что ну вот есть такие наши недостатки, ну а что робить? Вот. Дело такое. Вот так вот и будем жить. Нет, это не совсем так. Это создает огромный внутренний дискомфорт для каждого настоящего христианина. Если человек неверующий, он может, или же он невозрожденный христианин, он будет жить спокойно со своими какими-то греховными вещами, и это не будет создавать у него дискомфорта. Если же он по-настоящему верующий, то послушайте, что дальше. 21 стих. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Слушайте последнюю фразу, 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Вот это то же самое стенание, которое мы читаем в 8 главе, только по другой причине. Павел стенает от этой проблемы. Он сталкивается с реальностью собственной неадекватности, с реальностью собственных проблем, собственных несовершенств, собственных греховностей, которая пролазит, как бы он ее ни держал, она пролазит в его жизнь. И он вопиет, его душа вопиет к Богу в стенании. Это первая половина всех наших проблем. То есть первая половина всех наших проблем связана с нашей греховной реакцией на жизнь. С тем, что грех у нас живет. Да, если вы христианин и христианка, если вы серьезно относитесь к духовной жизни, Господь будет вас учить, Он нас воспитывает, Он нас преображает. Но ты сегодня избавился от одних проблем, завтра ты откроешь другие. Вот эта реальность навсегда будет. Теперь вопрос, что с ней делать? Очень интересным образом Павел находит объяснение, как Евангелие помогает нам проходить эти проблемы. Это очень важно. Очень важно то, чтобы мы могли это понимать. В 25 стихе он говорит: «Благодарю Бога моего и Иисусом Христом Господом нашим». То есть, когда он говорит: «Бедный я человек, кто избавит от меня от всего тела смерти», и в 25 стихе он находит ответ. Он дает ответ сам. Христом и Иисусом решаются, Господом нашим решаются эти проблемы. И дальше объясняет, как. Три вещи в первой половине 8 главы объясняют нам, как. Как это происходит. Самое первое. Верующие в Иисуса Христа уповают на Его праведность. Друзья, если бы мы уповали на свою праведность, мы будем обречены на одну из двух проблем. Первая проблема – мы станем фарисеями, в которых, в состоянии, в котором мы будем минимизировать свои недостатки, поднимать свои достижения и с осуждением относиться ко всем тем, кто слабее нас, кто меньше нас. Вторая проблема, если не в одной проблеме, то тогда с другой стороны другой вопрос, это когда человек просто видит, что он никак не способен, и он тогда падает в самое дно, и он падает в уныние, потому что какой я христианин, я и там провалил, и здесь не доделал, и там у меня не получается, и человек попадает в полное отчаяние. Так вот, апостол объясняет. Посмотрите, пожалуйста, первый стих 8 главы. Это очень важно. Он говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». У нас, к сожалению, нет здесь английского текста. Но если бы вы посмотрели в ваших английских библиях, то вы увидите, что там нет второй половины первого стиха. Здесь написано: «Тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Вот этой фразы «живут не по плоти, но по духу» нет в оригинале. То есть ее нужно прочитать следующим образом. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Вот это первое, что нужно понять. Самый главный вопрос – во Христе ли ты? То, что ты несовершенный – точно. То, что ты завтра будешь несовершенный – точно, 100%. То, что ты будешь несовершенный перед своей могилой – это точно. Алексей Иванович перед своей смертью, ну, незадолго, он не знал, что он умрет. Вот, у меня был с ним разговор, где он исповедовался передо мной. Где он рассказывал какие-то вещи, которые он сказал: «Я хотел бы, чтобы ты это знал. Я хотел бы, чтобы мы помолились. Я хотел бы чувствовать себя свободным». 90 лет, всю жизнь христианин. Очень много для Христа трудился и служил. И вот в конце своей жизни, перед тем, когда он понимает, что уже близко его конец, он понимает, что не все было гладко. Есть какие-то вещи, которые нуждаются в том, чтобы говорить о них, молиться, искать Божьего прощения. Но вот здесь очень важны эти слова, друзья. Когда он вопиет и говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от силы тела смерти?» Он отвечает, он находит ответ, практический ответ в Евангелии. Вот что Евангелие говорит: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Это основание, это фундамент Евангелия. Очень важный фундамент. Дальше говорит: «Потому что закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти». Смысл этого вот в чем, что когда Христос пришел в жизнь, когда Он принес свою праведность, Он принес самого себя. И Его праведностью мы живы теперь. Не своей, Его праведностью живы. Так это первое. Как Господь помогает нам преодолевать стенание от своей собственной греховности? Первое. Верующий в Иисуса Христа уповает на Его праведность. Есть только одна причина принятия нашего Богом, то, что Бог нас принял. Только одна причина, друзья. И она не потому, что мы хорошо себя вели. Не в том. Только одна причина – во Христе Иисусе. Нет другой причины. Второе, о чем говорит апостол здесь. Второй элемент, который помогает нам преодолеть стенание от собственной греховности, найти утешение в этом. Верующий в Иисуса Христа борется с грехом. Павел очень ясно говорит здесь. Посмотрите, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Кто же, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Очень интересно. Вот эта фраза «если кто по духу живет или по плоти живет» многими людьми воспринимается несколько экзальтированно. То есть вот есть особая жизнь по духу, есть жизнь по плоти. И, может быть, в каких-то местах Писания мы можем находить эти оттенки. Но в данном месте апостол очень ясно подчеркивает, объясняет, что вот что он имеет в виду. Он говорит: если Дух Божий живет в вас, то вы живете по духу. Не всегда, не точно, не совершенно. Но если Дух Божий живет в вас, вы живете по Духу. И дальше подчеркивает с другой стороны, с негативной. Он говорит: а если кто Духа Христова не имеет, тот вообще не верующий. То есть он категорично говорит, что речь идет о людях, рожденных свыше. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. То есть он говорит, если вы возрожденный свыше человек, то тогда, посмотрите, 11 стих. «Если же Дух того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас. Кто воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Последние слова играют здесь ключевую роль. Речь идет вот о чем, что в жизни каждого христианина, каждого настоящего верующего обязательно будет борьба со своей собственной плотью. Если Духом умерщвляете дела плотские, каждый христианин отличается тем, что у него, у нее есть эта борьба. То есть смотрите, что он говорит. Он вначале говорит, если вы во Христе Иисусе, нет осуждения. Христос вас принял независимо от того, что вы несовершенный человек. Или именно потому, что вы несовершенный человек, он вас и принял. Совершенным людям Голгофский крест не нужен. Именно поэтому он принимает нас. И дальше говорит, но вы можете убедиться в том, Христов вы или нет, проверив, есть ли у вас борьба с грехом. Есть ли у вас внутри процесс, где он говорит, духом умерщвляете дела плотские. То есть конкретные действия, исходящие из неприятия греха, которые сфокусированы на победе над своей греховностью. Понимая, что, если Бог даст даже до 90 лет, еще все не победит. То есть, что-то ты побеждаешь сегодня, что-то будешь побеждать в следующем году. И если ты христианин, эта борьба будет. Итак, это второй источник утешения. То есть, когда мы стенаем от этого, мы находим свое утешение. Первое, в гарантии то, что праведностью Христову мы свободны от осуждений. Второе, то, что если у нас есть борьба с грехом, это говорит о том, что мы Христовы. Есть третье, очень важная вещь. Верующие в Иисуса Христа знают Бога как Отца. В 14 стихе мы читаем 14, 15, 16. Очень интересно, как апостол переходит к этой теме и говорит, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьей. Помните, он вначале говорил, что если кто Духа Христова не имеет, то ты не его. Он говорит, что вы по Духу живете, если Дух Божий живет в вас. А здесь он делает следующий шаг. Он сначала сказал, что если Дух Божий живет в вас, вы будете бороться с грехом. Ну, а здесь он говорит еще одно важное обстоятельство. Ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божьи. Да, вот этот Павел, который молится, бедный я человек, кто избавит меня от своего тела смерти? Вот он именно, если Дух Божий живет в нем, суть сыны Божьей. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Это очень важное обстоятельство. Оно связано с внутренним наклонением или внутренней тенденцией верующего человека. Верующий человек – это тот человек, который в каких бы обстоятельствах он ни был, ему просто больше некуда идти, как к Богу. Люди могут не понимать. Обстоятельства могут складываться каким-то образом, что ты осуждаешь сам себя, ты видишь свою собственную проблему. Но ты ясно понимаешь, что ты ползком, но будешь двигаться к Богу. Тебе больше некуда идти. И вот здесь посмотрите, как он говорит, взываем. Вот уже мы два раза слышали вот этот термин или эту идею, когда мы стенаем. Стенаем – это тоже взываем. То есть только это вопль скорби, вопль боли. Здесь же он говорит о вопле надежды. Мы взываем «Авва, Отче». И он говорит, и вот то, что ты взываешь так, это свидетельствует о том, что ты дитя Божие. Этот самый Дух, которым взываем мы Абба Отче. Он является печатью, когда ты это переживаешь. Знай, дорогой друг, дорогой христианин, дорогая христианка, знай, что вы дети Божьи. Итак, это первая половина. Первая половина того, о чем апостол говорит, о том, что вот в нашей жизни первая часть всех скорбей связана с нашей собственной неадекватностью, греховностью, слабостями, самыми разными у всех, включая самого Павла. И это реальность, которой просто нужно понять и нужно найти утешение, которое выражается в этих трех вещах. Но есть вторая половина. Это стенание от греховности окружающего мира. Это второй источник стенания. Мы стенаем от действия греха в окружающем нас мире. Это по-разному бывает. Сегодня я получил письмо, одна женщина пишет, вот почему такая несправедливость? Как жить вообще, когда ребенок инвалид, инвалид психический? Вот. И у меня каждый день это борьба с тем, чтобы эта дочка, она могла просто функционировать. И когда я смотрю на других людей, я смотрю... Девочки подрастают, маме помогают, красавицы, ведут себя хорошо. А я каждый день борюсь за то, чтобы просуществовать. Вот это греховность окружающего мира. Не греховность девочки это. Это действие греха в окружающем мире. Это действие тления. У кого-то такая форма, у кого-то... Я помню, мы жили в Новороссийске, пришли одни люди, обратились к Богу. У них был мальчик, который, ему было на то время уже лет 8, наверное, или 9. Он был вот такого размера, лежал как овощ. И он дожил лет, наверное, Тимофей, до 20 с лишним, да? До 19 лет дожил, да. И у каждого из нас свои проблемы. У меня сегодня проблемы, вы, наверное, слышите, я язык ломаю, не могу говорить, мне вчера зубы поменяли. Вот хорошо, да, что сейчас могут поменять зубы. Вот. Мне взяли новые, правда, это очень долго и дорого было. Вот. Но я сегодня стенаю. Почему? Потому что язык не привык. Язык не привык к новым зубам. Вот жизнь такая. И мы, кстати, сегодня должен был Роман Теслюк проповедовать, но у него там сложились обстоятельства так, что я знал, что у меня будут эти все операции. Вот, и... Но это просто примеры. Это просто примеры стенания. Мы стенаем. Мы стенаем от тления. Мы стенаем от того, что смерть в нас живет и вокруг нас. И мы стенаем от греха, который действует в других людях против нас. Мы стенаем от этого. Апостол пишет, посмотрите еще раз, с 14 стиха я начну. Кстати, мне нужно немножко горло смочить, чтобы стенание было чуть-чуть гладкое более. Ибо все мы... «Водимые Духом Божиим суть Сыны Божьей, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем». Чтобы с Ним и прославиться. Заметьте, очень важно, с Ним страдаем. Христос оставил небеса и пришел на нашу грешную землю. Пришел на землю, в которой без страдания не проживешь. И Он пришел и испытал самую глубину страдания, всю несправедливость. И не только со стороны Синедриона, а со стороны Петра, который говорил, да я за тебя и жизнь отдам. Испытал неудобство, говорит, сын человеческий, голову негде преклонить. И вот теперь апостол пишет, обращается к нам и говорит, если только с ним страдаем. У каждого из нас своя судьба. У каждого из нас свой отведенный Господом путь страданий. Разный. Нам, правда, кажется, что мой самый тяжелый. Всегда. Но Господь очень точно отмерил тип, глубину, продолжительность, интенсивность. Но самое важное, что с ним. Вот этим отличаются христиане, если только с ним страдаем. Чтобы с ним и прославиться. Дальше говорит. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение, тварь, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы сынов, детей Божьих. То есть речь идет о том, что пока здесь на земле мы живем в обстановке тления, и находясь в этой обстановке, мы, верующие люди, страдаем со Христом, но мы понимаем, у нас есть надежда. Эта надежда связана с тем, что однажды творение будет освобождено от рабства тления в свободу славы. То есть эта слава уже есть, и она однажды будет освобождена. 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим – тогда ожидаем в терпении. И вот дальше, после этого, апостол представляет четыре вида надежды. Вот мы говорили о том, что в стенании, которое вызвано собственной греховностью, есть три элемента, которые позволяют нам находить утешение. Первый в том, что во Христе нет осуждения. Второй в том, что если есть духовная борьба, это говорит о том, что ты имеешь, Дух Божий живет в тебе. И третий – это то, что я знаю, что Бог мой Отец. То вот в этой ситуации, когда речь идет о внешнем давлении разного рода, разного действия греховности или тления вокруг нас, есть четыре формы надежды, о котором сказано в оставшейся части главы. Первое – это надежда на ходатайственное служение Духа Святого. Об этом сказано 26 и 27 стих. Посмотрите. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Очень интересное слово, которое Павел выбирает. Он не просто говорит «подкрепляет нас», он говорит «подкрепляет в немощах наших». Потому что мы обнаруживаем свои немощи. Немощь – это слабость, это неспособность, это провал. Вот здесь очень важно. Он говорит, вот эта вот ситуация, когда ты немощен, когда у тебя нет силы, ты должен помнить, что Дух Святой Он подкрепляет, и Он подкрепляет конкретно как? Смотрите, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. То есть мы даже не можем точно оценить ситуацию и не можем выразить правильно свою нужду. Мы не понимаем свою нужду до конца. Но слава Богу, что по Его огромной милости, это результат Евангелия, это результат незаслуженной нами благодати Его. В чем она выражается? Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. То есть благодаря тому, что Господь Иисус Христос умер за нас, воскрес и вознесся, Он послал сюда на землю Духа Святого, который сегодня служит спасенным. И одна из очень важных сторон его служения в том, что он знает намного точнее нас самих, нашу настоящую нужду. И зная эту нужду, он ходатайствует перед Богом о нас, о нашем благе, в наших немощах, в наших провалах, в наших слабостях, тогда, когда у нас почва из-под ног уходит. То есть первое, на что возлагается наша надежда? На Духа Святого. Дух Святой – это потрясающая реальность в жизни христиан. Реальность, которая нужна нам, которая действует в каждом из нас, в каждом верующем человеке, действует, поддерживая и помогая. Вот почему верующий человек не отпадет. Он будет буксовать, он будет падать, он будет где-то отчаиваться, он будет в каких-то обстоятельствах в уныние попадать. Но так как Дух Святой видит ситуацию, и он постоянно аджастится, то есть он постоянно изменяет свою просьбу, которую он несет к Отцу, для того, чтобы Божье действие было к этому человеку специфически. Это ведет, это направляет, это воспитывает, это изменяет, это поддерживает. Это то, что делает Святой Дух. Вот в чем Павел находит утешение. Он говорит о том, что также и Дух подкрепляет. Вот откуда наша надежда. Дух Святой не оставит. Это его верное служение. Вторая надежда, о которой он говорит здесь, это надежда на Божье провидение. Если действие Духа Святого – это то, что происходит здесь и сейчас, то Божье провидение – это то, что было продумано в вечности прошлого с точностью до мельчайших деталей. 28 стих, он говорит, притом, заметьте, если мы посмотрим, предыдущий стих начинался со слова «также». «Также», то есть вот если он сказал «надежда», и дальше говорит «также Дух Святой», теперь он закончил эту часть с Духом Святым, и дальше говорит «притом знаем», то есть еще одну грань надежды раскрывает перед нами, и говорит «притом знаем, что любящим Бог, призванным по его изволению, все содействует ко благу». И дальше начинается вот эта золотая цепь Божьего провидения. Посмотрите, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Здесь три вещи очень важных. Коротко я хочу отметить. Значит, номер один, о чем здесь сказано. Он говорит о том, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, а это благо заключается в том, чтобы быть подобными образу Сына. То есть Бог заботится о вас и обо мне. И в своей заботе о нас Он изобретает, Он рассчитывает, Он спрогнозировал, спроектировал тот комплекс обстоятельств, которые на данном этапе являются наиболее эффективными для того, чтобы помочь нам быть подобными образу Сына Его. Это первое, что мы видим здесь очень ясно. Второе, о чем здесь говорится. Здесь говорится о том, что вот этот процесс – гарантированный процесс. Смотрите, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Дальше, кого он предопределил, тех призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Заметьте, здесь сказано, используется совершенная форма глагола, или в русском языке это глагол прошедшего времени. То есть он говорит о вас и обо мне в прошедшем времени, он говорит о том, что он уже прославил, хотя мы еще на пути к этой славе. Но это уже в его плане уже совершенное. То есть он, во-первых, все содействует ко благу нашего совершенства или нашего преображения в образ Христа. Во-вторых, он гарантирует, что он приведет нас к той точке, которая ему определена. И третье, то, о чем мы говорили уже в самом начале – речь идет о том, что все это становится результатом Божьего провидения. Что такое провидение? Провидение – это точная организация процессом, когда он использует разных людей, разные обстоятельства, действия людей, поступки людей, какие-то процессы, экономические процессы, здоровье, пандемии, всякие разные обстоятельства, он все это оркеструет, выстраивает так, что все это достигает той цели, которую он поставил для каждого из нас. Итак, первая наша надежда – это на ходатайственное служение Духа Святого. Он знает боль. Он знает данный момент. Он знает ситуацию. Второе – это надежда на Божье провидение. Мы можем быть уверены. Бог умный. Он мудрый. Он очень точно все из вечности прошлого. Все предопределил, все поставил очень точно. И Он приведет. Он не просто пробует. Он не просто doing his best, по-английски говоря, то есть делает лучшее из возможного. Нет, он точно прославил, уже написано, тех и прославил. Гарантия, которую он говорит. Третье, о чем здесь сказано, это надежда на верную заботу Иисуса Христа. Заметьте, очень интересно, здесь Божественная Троица. Во-первых, ходатайственное служение Святого Духа. Во-вторых, Божье провидение, Бог Отец, который предопределил с самого начала. И в-третьих, это верная забота Иисуса Христа. То есть Божий Сын, и здесь очень ясно сказано не просто Христос, а сказано о Его жертве, о кресте Голгофском. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Заметьте, здесь сказано о том, что именно благодаря тому, что Сын Божий умер за нас на Голгофском кресте, некому нас обвинять. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Вот на что наша надежда. Наша надежда на то, что Иисус Христос, умерев за нас на Голгофском кресте, Он сделал нас Божьими детьми и таким образом освободил нас от всех многочисленных проблем, которые бушуют в этом мире. И, как я уже сказал, здесь самые разные проблемы. Но мы точно знаем, что благодаря Иисусу Христу, смотрите, Христос Иисус умер, но и воскрес, Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Дух Святой ходатайствует, а здесь еще Христос ходатайствует. Почему? Чем отличаются эти две ходатайственные молитвы или просьбы к Отцу? Как я уже сказал, Дух Святой, Он определяет наше состояние и доносит Отцу просьбу, соответствующую тому, что нам нужно сегодня. А Иисус Христос, Его ходатайство отличается. Иисус Христос, Он говорит по каждой ситуации: «Я за Него умер. Я за Него отдал свою кровь. За Него была уплачена цена. Он является Детем Божиим». Вот в чем ходатайство Иисуса Христа. Когда Он стоит одесную Бога рядом, и Он ходатайствует за нас. Итак, это три надежды. То есть наша надежда выражена в трех направлениях. И первое заключается в ходатайственном служении Духа Святого, второе – в Божьем провидении, третье – в верной заботе Иисуса Христа. Эта забота проявлена была на кресте и является основанием для нашей надежды. Но есть апостол еще говорит об одной, которая объемлет все эти три. Он говорит о надежде на неизменную Божию любовь. Вот он посвящает несколько стихов тому, чтобы нам подробно, 6 стихов, чтобы нам подробно это объяснить, причем очень глубоко. Он говорит, кто отлучит нас от любви Божией? Вот если вы верующие люди, что бы ни происходило в жизни, какие бы обстоятельства ни были, кто отлучит нас от любви Божией? И дальше говорит, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Друзья, заметьте, нам еще не приходилось переживать голода, наготы или меча. Христиане на протяжении 2000 лет это переживали и сегодня переживают где-то в каких-то местах. И вот апостол упоминает, говорит, что даже тогда, когда под меч идут, это не значит, что любовь Божия прекратилась к этим людям. Кто отлучит нас от любви Божией? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но посмотрите, что он говорит. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Трудности будут в жизни. Пока мы на земле, пока мы еще не дошли до вечности, до той точки, когда, о которой мы сегодня стенаем, ожидаем усыновления, искупления тела нашего, пока мы еще не дошли до той точки, мы будем находиться в положении, в котором нам нужно преодолевать силу возлюбившего нас. 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Интересно, он перечисляет здесь несколько радикальных вещей из разных сфер бытия, которые вообще возможны. Во-первых, говорит, ни смерть, ни жизнь. Есть только два положения, человек или живой, или мертв. Вот он говорит, ни в жизни нет ничего, ни в процессе умирания. Не может отлучить от любви Божьей. И дальше говорит, ни ангелы, то есть нет в духовном мире, ни начало, ни силы – это три характеристики, характеризующие духовный мир. То есть в духовном мире тоже, в мире духов нет ничего. Дальше говорит, ни настоящее, ни будущее. Прошлое уже прошло. А вот ни настоящее, ни будущее. То есть заметьте, как он говорит о разных сферах. Он говорит о смерти и жизни, дальше говорит о духовной реальности, дальше говорит о времени, ни сегодня, ни в будущем. Дальше говорит о четырех измерениях. Ни высота, ни глубина. То есть говорит о всех возможных измерениях, которые возможны. И дальше, для того, чтобы быть уверенным, что он обо всем сказал, он говорит, и ни другая какая тварь. Это не в смысле русском таком слова «тварь», а в смысле никакое другое творение. То есть ничто из того, что сотворено Богом. А все, что мы видим, все, что во Вселенной существует, сотворено Богом. Ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией. Not capable, не способна, у нее нет способности отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, Господе наш. И в этом, друзья, наше утешение. В этом утешение стенающего сердца. В этом утешении тех, которые находятся в какой-то форме стенания, стенающая душа, когда в каких-то обстоятельствах мы ощущаем это давление. И сегодня мы можем поблагодарить за это Господа. Я хочу сегодня вас пригласить к тому, чтобы мы преклонили колени. Подумайте о вашей боли, о ваших трудностях, о вашем стенании. Принесите сегодня это Господу. Попробуйте увидеть эту надежду, которую Он дает каждому из нас через Своего Сына и Его Евангелие. Преклоним колени и помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты дал нам эту благодать особенную. Еще раз посмотреть на Евангелие, еще раз посмотреть на благую весть, которую Ты принес с небес, для того, чтобы учить нас следовать за Тобой в обстоятельствах пораженного грехом мира. Господи, благодарю Тебя за Твою реалистичность. Благодарю Тебя за практичность Евангелия. за его практическое применение в нашей жизни, в наших обстоятельствах. И сегодня мы по-особенному нуждаемся в нем. Мы просим Твоей благодати и Твоей помощи для каждого из нас. Мы просим Тебя, Господи, яви свою милость для того, чтобы мы сегодня могли увидеть Твое утешение во всех тех ситуациях, которые связаны или с нашей собственной греховностью и несовершенством, или же с несовершенством мира, который нас окружает, людей, обстоятельств. Господи, помоги каждому из нас сегодня ясно возложить свою надежду на Тебя, увидеть эту надежду, довериться Тебе. Ты знаешь, Господи, каждого из нас, Ты знаешь каждое сердце, Ты знаешь все то, что сегодня беспокоит. Я прошу Тебя, Ты прикоснись к каждому. Ты принеси свое Евангелие и свою надежду, которая рождена Твоим Евангелием. Не человеческую надежду и не человеческое утешение, но Твое, то, что связано со Словом Твоим, то, что связано с Сыном Твоим, которого Ты послал однажды сюда, на нашу грешную землю, для того, чтобы Он умер за нас и сделал нас детьми Твоими. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты оправдал нас для того, чтобы сделать нас сегодня наследниками, сонаследниками Христа. Благодарю Тебя за то, что сегодня Ты позволяешь нам страдать с Ним. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам в этом. Благослови и проведи нас, чтобы мы могли, живя на этой земле до последнего мгновения нашей жизни, здесь на земле, фокус своего внутреннего мира никогда не сводить с Тебя. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!